говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Должен ли священник, должен ли пастор знать о Боге все? Можем ли мы требовать, чтобы пастор, священник, ну, вообще любой человек, который относится к церкви, даже простой верующий, может быть, хотя, ну, мы не считаем, что верующие все простые на самом-то деле, готовы ответить могли на все вопросы о религии и жизни. Вот мы поговорим сегодня об этом с вами в прямом эфире и попробуем ответить на ваши каверзные вопросы. Иначе говоря, сегодня тот самый эфир «Анонимные вопросы пастору», который мы уже неоднократно проводили, который вам полюбился и который мы, я надеюсь, будем проводить все чаще и чаще. То есть отвечать будем на те вопросы, которые вы прислали к нам заранее. И, внимание, самая главная фишка этого эфира, что я обычно, как правило, не знаю те вопросы, которые мне задаются. Чаще всего, там, в 99% случаев из 100, я их вижу впервые, и я абсолютно не подготовлен к ответу на те вопросы. Вот, собственно говоря, да, должен ли пастор знать все о Боге все? Это тоже часть ответа. Собственно, может быть, моя беспомощность в ответе на вопросы как раз-таки будет ответом на вопрос. Для некоторых из вас должен ли пастор знать о Боге все, о жизни, о Боге? Должен ли он уметь ответить на все вопросы, с которыми к нему приходят? Понятное дело, мы не имеем в виду вопросы там квантовой физики, не знаю, там, и что-то еще, программирование какого-нибудь. Понятно, что пастор по определению, если он не является специалистом в этой области, не должен знать ответ на эти вопросы, но мы имеем в виду те вопросы, с которыми обычно обращаются к пастору, а их огромное, и к священнику, да, их огромное-огромное количество. И часто вопросы эти очень каверзные, очень сложные, непонятные даже для самих задающих эти вопросы. Непонятно в том смысле, что они не могут сформулировать четко и ясно свой вопрос, да, но какой-то вот у них есть этот большой знак вопроса глубоко-глубоко в душе, и они приходят к священнику, они приходят в церковь, в ту или иную, неважно, к православную, католическую, протестантскую, неважно абсолютно, и обращаются к священнику с вопросом, и вот должен ли священник уметь отвечать на эти вопросы, это мой вопрос к вам, в свою очередь. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте, да, должен ли пастор знать о Боге, о жизни, абсолютно все, должен ли он уметь отвечать на любые абсолютные вопросы, которые ему задаются. В свою очередь, я тоже пока сейчас сделаю все необходимые репосты и посты, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть эту трансляцию, друзья мои, потому что чем больше людей посмотрят ее, тем больше людей прокомментируют, тем большему количеству людей мы сможем послужить вместе с вами в нашем прямом эфире Theos Media, в прямом эфире программы «Верю», передачи программы «Верю, не верю». Так, буквально еще несколько секунд, и я начинаю читать ваши вопросы. Но, тем не менее, я продолжаю призывать вас, да, попытаться ответить тоже в комментариях на вопрос, а должен ли священник, должен ли пастор, диакон и любой другой церковный чин, или, может быть, верующий даже, да, уметь ответить на любой вопрос о Боге, о жизни, потому что была ситуация, когда мы проявляем свою веру, свое рвение в распространении христианства, да, и нам некоторые, скажем так, атеисты или условно атеисты задают какие-то каверзные вопросы, а мы не можем на них ответить. Вот нормальная ли эта ситуация или ненормально? Должны ли мы быть готовыми буквально на все ответить или нет? Это очень важная, мне кажется, тема. И, пожалуйста, ваши комментарии я хочу очень сильно увидеть, их прочитать и, в свою очередь, как-то отреагировать на них. Жанна Михайлова, привет, Влад, пишет. Да, кстати говоря, Жанна Михайлова, очень хочу тебя увидеть и приехать в Кингисепп, в том числе для того, чтобы каким-то образом решить вопрос с моим компьютером. Да. Но это наши личные дела, но тем не менее. Жди меня в гости, короче. Жди меня в гости. Жанна Михайлова, наша замечательная волонтерша или волонтерка, или волонтер, уж не знаю, как по нынешним правилам, правильно называть. Итак, окей, хорошо, смотрите, друзья, я сделал все лайки, все репосты, все что, к чему призываю и вас. Всем доброе утро желаю. И первый вопрос, который я сейчас прочитаю, он прямо действительно неудобный. Он прямо неудобный. Как поверить в загробную жизнь, если оттуда никто не возвращался? Я, друзья, если вы в курсе, как поверить в загробную жизнь, если никто оттуда не возвращался, пишите в комментариях. Я с удовольствием прочитаю ваше мнение. Жанна Михайлова, пиши, как поверить в загробную жизнь, если оттуда никто не возвращался? Ну, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Да, друзья мои, я сегодня только его увидел, перед эфиром буквально этот вопрос. Я попытаюсь на него ответить в силу там, моего уже опыта христианского, моего образования и всего остального. И вот что я скажу по этому поводу, друзья мои. Как поверить в загробную жизнь, если оттуда никто не возвращался? Я считаю, что это очень крутой вопрос, но на самом деле вопрос неправильный. Он очень крутой, с одной стороны. С другой стороны, он очень неправильный, потому что задающий его человек не исходит из других предпосылок. Да? То есть он не знает наш взгляд на все это, на этот процесс, наш христианский взгляд на весь процесс. И поэтому пытается таким вопросом поставить нас в тупик, но на самом деле тупика никакого нет в этом вопросе. И я считаю, что ответ на этот вопрос, он достаточно легкий, если, конечно, человек, слушающий ответ, готов смотреть правде в глаза, скажем так, да? Во-первых, мы и не ждем, то есть в христианском мировоззрении, в христианском взгляде на жизнь, никто не ждет, что... И никто не должен возвращаться оттуда, да? Вот никто не должен возвращаться оттуда. Некоторые христиане используют... В ответе на этот вопрос опыт клинической смерти некоторых людей, да, которые видели якобы там какие-то тоннели, что-то еще, там, ангелов, бесов, неважно кого там. Я, если честно, не очень доверяю таким ответам, такому опыту, потому что в состоянии клинической смерти человек, естественно, переживает. Ну, то есть, короче, его мозг функционирует самыми разными образами, и мы не можем, наверное, доверять вот этому опыту, да, и на основании вот опытов отдельных людей утверждать, что кто-то там был в загробной жизни, вернулся оттуда, особенно учитывая, что на самом-то деле клиническая смерть не является биологической смертью, по факту, да, то есть раз человека вернули с помощью там тока электрического или какой-то еще процедуры, вернули его оттуда, ну, как будто бы уже он был мертв, да, значит, он не умер. Потому что биологическая смерть – это остановка всех процессов метаболизма в организме человека. Да? Безвозвратная потеря этих процессов, остановка процессов. Да? Вот. И оттуда действительно никто не возвращался. Но, еще раз, христианское мировоззрение в нашей концепции мира, реальности, которую мы исповедуем, в которую мы верим, никто и не должен оттуда возвращаться. Наоборот, мы хотим... некоторое движение вперед, да, некоторое движение вперед. Мы живем сегодня, сейчас, в этом теле, в котором мы пребываем, потом мы умираем. Умираем потому что, почему? Потому что, ну, это уже отдельная история, да, вкратце, там, потому что мы греховны, потому что грех в нас, мы умираем. Это сложная тема, которую в двух минутах не объяснить, не рассказать за две минуты. А потом мы попадаем, там, если мы были верующими людьми, мы попадаем в некое состояние предварительного счастья, так называемого, иначе говоря, наша нематериальная часть, да, нематериальная часть, которую часто называют душой или духом, попадает в некое присутствие Божие, но потом, внимание, да, когда приходит Христос обратно, то есть мы ждем некого пришествия нашего Бога на землю, сюда, во время которого или перед этим, да, все люди, жившие когда-либо на земле, они воскресают. Ну и там куча всяких событий происходит дальше, но главное, что в нашем мировоззрении, в нашей концепции, Возвращение человека оттуда возможно только при одной единственной ситуации, когда мы уже находимся во время страшного, так называемого великого страшного суда, когда Бог приходит и судит всех живших когда-либо людей и отделяет праведников от грешников, праведников помещает в Царство Небесное, грешников в вечное осуждение. Вот только тогда возможно возвращение людей оттуда, да? Это первая часть ответа. Вторая часть ответа на самом-то деле заключается в том, что и верующие, и неверующие в загробную жизнь, они находятся в одинаковом положении, абсолютно. То есть сам вопрос, он не может ставить нас в тупик, верующих, по определению, потому что вот кто-то, кто верит в загробную жизнь, он в нее верит. Другой человек, который говорит о том, что он не верит в загробную жизнь, ну, он всего лишь в нее не верит. Да, это два разных взгляда. Доказать их правильность и одного взгляда, и второго по определению невозможно. Да? Как неверующий в загробную жизнь не может доказать ее отсутствие по определению, просто по определению. Он не может доказать, что в загробной жизни отсутствует. Так и верующий в нее, он тоже не может доказать ее присутствие, этой загробной жизни, кроме, собственно говоря, ну вот Библии, да, в которую мы верим, опять же, и на основании которой мы формируем свою христианскую жизнь. И комментарии почитаю некоторые. Те, кто любит жизнь... мне кажется, что все хотят, чтобы загробная жизнь была. Мне кажется, что... Так, я прочитал. Те, кто любит жизнь, верят в то, что она будет долгой. А во что верят те, кто не верит в загробную жизнь? Они верят в ее отсутствие, собственно говоря. Есть свидетельство людей, побывавших в коме между небом и землей. Александр Щапин, пастор должен знать людей и говорить о Боге. Бог многое скажет через уста пастора. Ну, да. Я бы, конечно, не стал бы слово «пастор» писать с большой буквы, Александр, но спасибо вам за ваш комментарий. Да, Жанна, есть такие свидетельства на самом деле людей, но я, честно говоря, не могу им доверять. Как, впрочем, их опровергнуть тоже не могу, потому что это та область, где мы, будучи честными людьми, не можем сказать, что... То есть мы не можем сказать, что такого быть не может по определению и все прочее. Это правда, да. Мы не можем опровергнуть, как не можем и подтвердить личный опыт человека, любой личный опыт, на самом деле, человека. Кто-то увидел барабашку, привидение и все прочее. И опять же, будучи там разумными, честными людьми, мы не можем сказать, что да, ну, такого быть не может, ты ничего не видел, тебе показалось. Нет, ну... Человек видел, да, опять же, он видел, что-то там он видел, показалось ему, не показалось, это не важно, мы не можем это подтвердить или опровергнуть, показалось ему или он на самом деле что-то видел. Вот такой мой вот вопрос, на ответ на неудобный вопрос, как творить загробную жизнь? Да никак на самом деле, да, то есть, ну, никак. Точно так же, как вы поверили в отсутствие загробной жизни, проанализируйте себя, да, как вы поверили в то, что загробной жизни не существует. Из чего вы взяли, что должно быть какое-либо доказательство этой загробной жизни, поскольку христианство верит все-таки в то, что это некое движение вперед. То есть никто не должен оттуда возвращаться, никто не должен. Вот, поэтому, собственно говоря, никто и не возвращался. Так, идем дальше. Спасибо вам за ваши вопросы, и подчеркиваю еще раз, друзья, я читаю вопросы многие впервые, и поэтому, может быть, мои ответы некоторые будут сумбурными и не, как будто бы неподготовленными, и не как будто бы, а они на самом деле не подготовлены, эти ответы, поскольку времени на это совершенно не было. Вопрос. До меня домогался служитель церкви, он женат, у него много детей, залезал мне под одежду, говорил, что я им нужна и тому подобное, чувствую себя мерзко, будто я кукла, которую поиграли. Должна ли я об этом сообщить другим служителям или молчать, чтобы его брак не распался и не навредить его семье? Это безумно сложный вопрос, друзья мои. Мало того, что он, к сожалению, вопрос от верующего человека, а я хотел бы вопросов от неверующих людей в большей степени, чем от верующих. Это очень сложный вопрос. С одной стороны, я понимаю желание девушки, женщины сберечь брак человека, действительно, жена, дети ни в чем не виноваты. Более того, мы все греховны, мы все грешны. И кто-то согрешает вот таким образом, например, домогаясь, проявляя сексуальный интерес, незаконный сексуальный интерес, так его назовем. Но, по сути, он им является. Кто-то согрешает тем, что он впадает в уныние, в гордость, в, не знаю, ворует или что-то еще делает. И все это очень плохо. И не во всех этих ситуациях мы однозначно можем сказать, что человека следует лишить его работы, его служения. Да? То есть не всегда это означает, что мы должны священника выгнать с его священства. Даже в таких случаях, о которых описывает сейчас эта девушка. Но ради спасения этого человека, ради того, чтобы его можно было бы исправить как-то, да, можно было бы с ним как-то поработать, можно было бы с ним ему как-то указать на то, что он находится, мягко говоря, в очень сложной ситуации, для этого вам, девушка, нужна помощь. Абсолютно точно. И в этом случае, когда это происходит, вот эти домогательства, я считаю, необходимо подойти к его коллегам. Там, в любой церкви, почти в любой церкви, есть либо еще ряд людей, которые занимают пасторскую, там, пресвитерскую должность, и в православной церкви, и в католической церкви, и в протестантской церкви часто бывает, ну, по крайней мере, мы ратуем за это, чтобы было несколько так называемых пресвитеров, да, то есть людей, которым поручается руководство и управление церковью, да. И в этом случае вам нужно подойти к таким людям и объясниться с ними, то есть им объяснить, что с вами такое произошло. Перед этим, я считаю, опять же, нужно этому человеку сказать, что там Ваня, не знаю, там пастор Ваня, я пойду к другим пресвитерам и сообщу о том, что вы делаете не ради мести, не ради того, чтобы вас прогнали, а ради вашей драгоценной души, которая сейчас семимильными шагами идет в погибель, да, потому что вы делаете неправильные вещи. Но опять же, это не означает, что этот человек должен сразу быть удален со служения священника и пресвитера, я считаю, да, потому что, опять же, грехи есть у всех людей, все ошибаются. И если бы мы за каждый грех человека удалили с его служения, то у нас бы не было вообще служителей. Но этот человек должен быть направлен в любом случае на какое-то душепопечение. Он, его семья, надо выяснить, что с ним произошло, почему такое он делает. И вот на это время, возможно, ему стоит, то есть временно оставить свое служение. Да? А может быть, навсегда, я не знаю. Может, он сам решит, что ему нельзя служить. Вот, но то, что он должен быть направлен на какую-то работу духовную с другими людьми, то есть с психологами, с душепопечителями, со своими там сопасторами, это совершенно точно, да. Это совершенно точно, и на это время, наверное, все-таки ему стоит оставить служение временно, да, а потом уже как все там решится. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Может быть, кто-то со мной не согласится, пожалуйста, пишите. Никто не возвращался, это не подтверждение отсутствия загробной жизни, это правда. Кому-то надо высказаться, пока никто не пострадал. Пастор поможет разобраться, наверное, если пастор чист сам. Я так поняла, там один из служителей домогался, а не пастор. Нет, там в том-то и дело, судя по тому, что написано, там домогался... написано служитель, да, церкви, поэтому мы точно не знаем, кто это был, пастор или не пастор. Но все-таки... Я, наверное, был бы осторожен. Как раз и фишка в том, чтобы верить, не делать, Ольга, вы написали, как раз фишка и в том, чтобы верить, не деть и верить. Что это означает? Я не очень понимаю. Пожалуйста, подкорректируйте свое сообщение, я бы на него отреагировал. Ирина Архипова, да, конечно, должен. Что вы имеете в виду? Я немножко пропустил ваш комментарий, к чему именно он относится. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с вами на... должен ли пастор знать о Боге все? Вот на это вы отвечаете? Должен, конечно, да? Ну, знаете, я с этим, конечно, не согласен. И я обосную свой ответ в конце этого эфира. Но, пожалуйста, пишите ответ на него, да? Должен ли пастор знать все о Боге? Должен ли уметь ответить на любой вопрос о христианстве, о религии, о вере, о жизни сейчас и здесь, о загробной жизни? Должен ли он таким быть просто энциклопедичным во всем и на все иметь ответ? Кстати говоря, на прошлой неделе у нас был эфир с петербургским современным художником Иваном Сириновым, который в этом эфире заявил, что если человек имеет ответы на все вопросы о Боге, да, то вот лично это Ванино мнение, да, то он сказал, что это страшный человек. Это страшный человек, да, если он имеет ответ на все вопросы. И там есть обоснование. Пожалуйста, можете посмотреть этот эфир, и вы получите ответ, ну, по крайней мере, Ивана Сиринова, мудрого, интересного человека, современного петербургского художника, что он по этому поводу думает. А я отвечу, да, в конце, наверное, эфира на этот вопрос. Отвечу и прокомментирую. Идем дальше. Да, конечно, это жуткая ситуация. И еще раз, по поводу домогания, да, вам следует обратиться к служителям этой церкви, к другим, предварительно предупредив этого служителя, который к вам домогался, что вы это сделаете. Не ради, опять же, мести, не ради там, того, чтобы его унизить, не ради того, чтобы вывести все это на чистую воду, чтобы вся церковь об этом узнала, не ради разрушения его семьи, а ради его, опять же, будущего и настоящего, да? Потому что он нуждается в помощи. А он реально в помощи нуждается, ровно так же, как и вы. Я христианка, мне 25 лет, не замужем. А такой вопрос, кстати, уже был некоторое время назад. Недавно я начала, девушка пишет, да, я начала смотреть порнографию и мастурбировать. Мне это очень плохо и стыдно. Очень хочу прекратить это делать, но пока никак не получается. Появляется желание, и ничто меня не останавливает. А потом снова омерзительно становится. Что мне делать? Это тоже очень хороший вопрос. Сейчас я найду один сайт и вам его продиктую. И объясню, почему. Это тот случай, где я не имею ответов очевидных, да, на этот вопрос. Понятно, что у вас зависимость. А зависимости бывают очень разные. И ваша зависимость, она... почти ничем не отличается от зависимости алкогольной или наркотической, или игромании, или чего-то еще. Подчеркиваю, почти ничем не отличается. Почему почти? Потому что все-таки игромания, наркомания и алкоголизм не касаются каких-то вещей, связанных с нашими глубинными инстинктами, да? А получать сексуальное удовольствие – это такие вещи, которые, ну, более глубинные, чем наркомания и алкоголь. И поэтому с ними сложнее работать. Но это такая же, по большому счету, зависимость, которую можно преодолеть. Если вас это беспокоит, да? Притом, я должен сказать, что мастурбация не всегда является грехом. Я уже об этом в одной передаче говорил. Сама по себе мастурбация, что мужская, что женская, она не является грехом по определению. Все зависит от контекста. От контекста. Когда речь идет о уж простите меня, какой вопрос, такой ответ, да? Когда речь идет о сексуальных отношениях, скажем так, между мужчиной и женщиной, здоровых, нормальных, то в рамках этих сексуальных отношений может происходить в рамках, да, в постели между двумя людьми, может происходить и взаимная мастурбация, и сам автомастурбация, и все что угодно. И в рамках вот этих самых игр, да, любовных, законных, подчеркиваю, да, там может все что угодно происходить. Когда мы говорим о мастурбации такого рода, то мы обычно имеем в виду все-таки, что человек представляет себе какого-то там либо несуществующего партнера, а мастурбация без этого невозможна, либо партнера, который не является законным, и в этом случае это является грехом, да, вот в этом случае это является грехом совершенно точно, потому что происходит эмоциональная, интеллектуальная измена либо при наличии живого партнера, да, либо происходит там, как будто бы эмоциональный, там, незаконный сексуальный акт с кем-то, кто не является законным партнером. О, какой это сложный вопрос на самом деле. И тут это является грехом. Есть такая, так называемая, 12-шаговая программа анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, анонимных игроманов, а есть 12-шаговая программа анонимных сексоголиков, в рамках которой людей учат справляться со своими вот этими, с порнографией, с мастурбацией, с каким-то безудержным незаконным сексом, с изменами и всем прочим. Короче, это все, что касается сексуальной сферы. Эта программа успешно работает уже не один год, я уже советовал ее в наших передачах, советую еще раз, прямо сейчас. Есть сайт у них российский, я его сейчас прочитаю, SA, S как доллар, да, SA12.org, то есть две буквы, SA, 12, цифра, .org. Там можно найти и теоретические материалы для того, чтобы понять, что с вами происходит, а также можно найти и группы офлайновые, онлайновые, людей, которые имеют такую же проблему, и с помощью которых вы сможете преодолеть то, что вас гложет, то, что вас разрушает. А вас совершенно точно разрушает то, что с вами происходит. Да? Вы сами об этом написали, что вы чувствуете себя омерзительно. Ну, это значит, что, вот, собственно говоря, вам нужно как-то с этим бороться, чтобы вы перестали саморазрушаться. Однозначно так, нести служение такой человек не готов, ему нужно свои отношения с Богом пересмотреть. Это по поводу служителя. Ты знаешь, Жанна, я с тобой с одной стороны соглашусь, с другой стороны не соглашусь. Почему? Потому что все люди грешные, и все пастыри грешные. То есть у нас только у всех разные грехи. У кого-то это... Кто-то, не знаю, постоянно кричит на свою жену или на детей, кто-то инфантилен, кто-то, ну, про курение я не скажу, что это грех, там, не знаю, ну, не все так считают, да, кто-то горделивый, кто-то делает добрые дела для того, чтобы там заслужить спасение, кто-то, короче, мы все так или иначе грешны, все без исключения, и ваш пастор Жан, он точно грешный человек, он 100% грешный человек, ну, то есть железобетонно грешный человек. Но это не является основанием для того, чтобы его снимать с служения. И вопрос, да, почему вы решили, что грех домогательства, он более страшный, чем грех, там, не знаю, какой-нибудь гордости? Ну, где написано, да, ну, где это написано, что гордость – это менее страшный грех, чем домогательство, или более страшный грех? Да нигде, да? Поэтому вот так вот сгорячат человека снимать служение только потому, что он это сделал, я бы не стал. То, что ему нужно душепопечение, 100%, железобетонно, да, железобетонно просто нужно душепопечение, но это ошибочное мнение, что такие грехи более страшны, чем другие, которые страдают люди, окружающие нас. Вот ты пишешь, смотря как у тебя же грех. Я хочу, вот у меня в руках Библия, Жанна, да, в руках моей Библии. Я ни на одной строчке нигде не видел, не слышал, не читал про то, что грехи разделяются по тяжести. Есть там одна единственная фраза, если ты помнишь, да, о том, что есть грех, который не прощается, да, определенный один. И мы понимаем, читая Писание, ну, обычно понимаем, почему он не прощается. Но все остальные грехи, они все одинаковы. То есть это просто грех. Это просто грех. Обжорство – грех. Не знаю, игромания – грех. Наркомания – грех. Алкоголизм тяжелой степени – грех, да? И все прочее, прочее. Злость, злобность, вернее, да, это грех. И прочее, прочее. Ну, такой дискуссионный вопрос, конечно, очень сложный. Разобраться надо однозначно в причинах такого поведения, на общее обозрение вынести. Это очень жестоко, на мой взгляд, выносить на общее обозрение, в смысле на всю церковь, что человек домогался, всем об этом рассказывать. В некоторых случаях да, но не во всех. Еще раз подчеркиваю, вот поэтому она должна обратиться к служителям, да, чтобы другим служителям церкви, если они есть, если их нету, то, может быть, какая-то еще вышестоящая, ну, там, условное начальство, к ним обратиться, предупредив его об этом, чтобы они разобрались с этой ситуацией. И вот они уже будут разбираться с этой ситуацией. Выносить всегда на общее обозрение, то есть, чтобы вся церковь об этом знала, я не считаю, что это нужно. То есть иногда да, а иногда нет. Но представь, ты пришла, понимаешь, вот ты пришла, ты являешься частью церкви, Жанна, да? И ты совершила какой-нибудь грех очередной. Очередной грех, подчеркиваю, да? И ты приходишь к своему пастору и говоришь, пастор, знаете, не священнику, неважно, да? Говоришь, я вот была грешна давеча, я сделала то-то и то-то. Ну вот, предположим, как девушка писала сейчас, на что я отвечал, там, грех мастурбации, да? И он такой, окей, молодец, что сказала. И на первом же собрании церковном он говорит, а представляете, Жанна Михайлова занимается мастурбацией. Давайте-ка это все обсудим. Но это же кошмар, это же унизительно, это же гадко, это же подло, это же совершенно неправильно, да? Это же ужасно, это же ужасный поступок. И, так, вот, и вот такого служителя, который ты сделал, вот точно нужно снимать служение. Ну вот, точно нужно снимать служение, потому что он сделал отвратительный и мерзкий поступок. И в этой ситуации тоже, смотри, как говорит Писание. Нет, несправедливо. Ты говоришь, гадко, но справедливо. Нет, несправедливо. Нет, это не справедливость. В данном случае Бог занимается справедливостью. И он же спасает тебя через Иисуса Христа, да? Ну вот, это несправедливо. И Бог не занимается тем, что выносит твои грехи на общее обозрение. Он индивидуально решает твою греховную суть, да? Занимается твоей жизнью индивидуально, не рассказывая всем, какой ты грешник и прочее, прочее. Если человек не раскаялся, не подошел, ему нужно помочь. Но помощь, понимаешь, помощь-то не заключается в том, что мы встаем там на тумбу, на кафедру и говорим, Жанна Михайлова украла у меня конфету или не отдала мне долг. Или вот то, о чем я сказал перед этим. Да, в этом помощи точно нет. Точно нет в этом помощи. Помощь заключается в том, и Библия об этом ясно говорит, да, я подчеркиваю, что обвинение ближнего в каких-то грехах имеет три стадии, три ступени. Да? Первое – это когда мы говорим непосредственно человеку о том, что он совершил плохой поступок. Второй этап, если он не послушал нас, мы призываем двух или трех других людей из нашей церкви и в их присутствии говорим, что вот человек делает то-то и то-то. И понятное дело, что мы не берем первых попавшихся, да, а тех людей, которые разумны, которым мы доверяем и прочее, прочее. И уже третий этап, да, если человек продолжает совершать свой грех, мы уже это выносим то, о чем ты говоришь, на обозрение, да, на всеобщее. То есть мы обвиняем человека прилюдно при всей церкви, при всем обществе в том, что он делает то или иное. Но мы не должны забывать о первых двух этапах. Да? Человек мог совершить любой грех по разным причинам. И не факт, что он делал этот грех до этого или будет делать его после. Может быть, это была временная слабость. Да? А ты человека винишь в вымогательствах, справедливо обвинишь перед всем обществом, и его жизнь будет полностью разрушена, да? Полностью разрушена. А вполне возможно, он впервые в жизни это сделал и больше никогда не планировал делать. Временная слабость была. Идем дальше, друзья мои. Тут у нас есть комментарии какие-то. Лазарев Александр. Хорошо, что веруете, но жаль, что напрасно, ибо для спасения помимо правильной веры и добрых дел, необходимо быть частью церкви. Саша Лазарев, мы являемся частью церкви. Пожалуйста, не беспокойтесь о нас. я являюсь частью церкви. Об этом говорит Священное Писание, да, и нигде в Священном Писании не говорится, что православная церковь есть та самая единственная истинная церковь, да, то есть нигде в Библии, подчеркиваю, нигде, нигде в Библии, ни в одной строчке, ни на одной странице Саша Лазарев, нигде вообще вы не найдете упоминание какой-то непонятной православной церкви, как единственной истинной церкви, или католической, или протестантской. Принадлежность церкви определяется только одним единственным образом, Александр Лазарев, это когда человек исповедует Иисуса Христа своим Господом Спасителем, да? Вот, все. Единственное условие, да, человек исповедует. А почему исповедует? Потому что написано, да, никто не может исповедовать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. Вот Дух Святой в человека вошел, он исповедует Христа Господом, и он становится частью некой там вселенской церкви, да, и потом его задача стать частью поместной церкви. А поместная церковь что должна делать? Правильно проповедовать Евангелие. Если она правильно проповедует Евангелие, да, то она является истинной церковью. И в этом смысле некоторые православные церкви не являются истинными церквями, как и некоторые протестантские церкви не являются тоже истинными церквями. Уж поверьте мне, да. Поверьте мне, что я знаю, о чем говорю. Спасибо, что вы прокомментировали, но ваши доводы ничтожны. И ничтожны не в смысле, что вы ничтожный человек, да, ничтожны в смысле, что они пустые и не имеют сути, ну, не имеют значения и неправильные. Неправильно, да. Церковь – это не православная церковь. Хотя православная церковь – это церковь. Да? То есть не вся церковь является православной церковью, но православная церковь является церковью. Спасибо за ваше внимание. Если церковь не умеет взаимодействовать внутри и сохранить чистоту, это проблема церкви. Я должен сказать вам, Жанна, что все церкви такие. Ну, все церкви не умеют сохранять чистоту, все церкви не умеют взаимодействовать внутри в той или иной степени. Ну, все церкви. Опять же, церковь состоит не святых людей, а из грешников. Поэтому в любой церкви, где, в любом обществе, где, не, в любом, везде, где есть больше, чем один человек, да, вот где появляется второй человек, кем бы он ни был, там появляются проблемы коммуникации. В любом обществе есть проблемы коммуникации. В любом, абсолютно. И неважно, это кружок уроки и житья, группа в институте, класс в школе, рабочий коллектив. Абсолютно везде есть проблемы коммуникации. Везде, да? В том-то и проблема, что везде есть. И никто от этого не спасен. К сожалению, или к счастью, уж не знаю. К счастью, потому что именно понимая неспособность человека компенсировать нашу нужду в нормальной коммуникации, да, или в нормальной любви, или в принятии, мы в этом случае обращаемся к Господу. Потому что только в Нем мы находим вот то, что мы так жаждем получить от людей. Нормальную коммуникацию, нормальное понимание, нормальное взаимодействие, здоровое, да. Поэтому мы и жаждем Царства Небесного, где все это будет в идеальном состоянии происходить, да. В идеальном. Но нет церкви идеальной. Если вы нашли идеальную церковь, где все это происходит, там и чистота, там и взаимодействие, там и коммуникация, как только вы в нее придете, эта церковь перестанет быть идеальной. Только я в нее приду, она перестанет быть идеальной. Да? Все церкви – это больницы. Там все люди больные, включая пастора. Это важно понимать. И пастор отличается от любого прихожанина только тем, что он, ну, желательно должен быть более образован в богословских дисциплинах. Да? И в силу ряда причин церковь его выбрала быть пастором. И он согласился. Да? В силу ряда причин. Но этими причинами не является его особенная святость или особенная чистота. Нет, нет. Все люди имеют равные обязанности перед Богом пребывать в чистоте, в святости, в благочестии и во всем другом. Вот все эти волшебные слова христианские. Одинаково. Больные, но исцеленные, виновные, но оправданные. Нет, не исцеленные, конечно же. Нет, не исцеленные. В богословии есть такое понятие «уже, но пока еще нет». Исцеленные, но пока еще нет, потому что в любом случае мы все еще остаемся грешниками, и мы ими перестанем быть только тогда, когда Господь придет второй раз, да, и полностью восстановит нашу природу, какой она должна быть. Вот тогда мы будем исцеленными, в смысле законченного процесса, да, но сейчас пока еще нет. Виновные, но оправданные, я бы сказал, не виновные, но оправданные, а виновные и оправданные, да. Есть такое латинское выражение «simul iusus et peccator», да. Оно переводится на русский язык «и праведник, и грешник». Это тезис, выдвинул Мартин Лютер в свое время. То есть мы все грешниками являемся, и при этом мы оправданы, потому что мы находимся в союзе с Христом. То есть мы, продолжая быть грешниками, мы из-за того, что находимся в союзе с Христом, в таком мистическом союзе, да, Бог, Отец смотрит на нас сквозь призму Христа и видит нас оправданными. Но мы продолжаем грешить до конца своих дней. До конца своих дней. Поэтому виновные и оправданные, но не союз но. Так, очень я отвлекся сильно на комментарии, но в любом случае спасибо за них, они классные, но есть еще и вопросы. Вот, собственно говоря, вопрос по поводу вот в пику Александру Лазареву, который считает, что только его церковь является церковью, а все остальные являются не церковями, по поводу рождения свыше. Такой есть тоже птичий язык у христиан, и многие из нас его слышали, даже кто не является христианами, в рождение свыше. Да? И как понять, пишет девушка, рождена я свыше или нет? Я приняла крещение, имею Святого Духа, но не до конца поняла, как-то свыше. Вопрос уже совершенно, вот он указывает на полное непонимание вообще всего процесса, который происходит с людьми, становящимися христианами. Да? Крещение, понятное дело, само по себе, то есть некое таинство крещения, некоторые считают ритуал крещения, не делает человека рожденным свыше, понятно, да? Если вы считаете, что вы имеете Святого Духа, если вы так считаете, то это уже означает, что вы рождены свыше. И родиться свыше, это означает, ну, есть такое греческое слово метаноя, или там разворот, да, на 180 градусов, разворот. Так вот, когда человек в результате некого таинственного процесса, который мы называем христиане рождение свыше, он принимает Христа Господом и Спасителем своим, то есть он начинает веровать в Христа как в Бога и как в Сына Божия, как в Спасителя, как в Царя, как в Первосвященника, и когда вектор его движения разворачивается на 180 градусов, то есть он понимает свою греховность и пытается изменить свое поведение, да, но не для того, чтобы спастись, а потому, что он уже спасен. Это и есть рождение свыше. Это и есть рождение свыше, когда Дух Святой, третье лицо Троицы, но не по значению, да, это лицо преображает человека изнутри, преображает его, и человек начинает идти другим путем. Да, в своей жизни. Он понимает свою греховность, он осознает греховность других людей, и он понимает, что ему нужно жить иначе, потому что он уже спасен, он уже другой человек. Поэтому, раз уж вы веруете в Бога, а я уже выше говорил о том, что Писание нам четко и ясно говорит, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. Если вы веруете в Христа как Господа, вы уже являетесь рожденным свыше человеком, даже если вы еще совершаете много ошибок. И у нас есть по этому поводу, кстати говоря, вопрос. Я долгие годы хожу в церковь, но измениться к лучшему не получается. Это очень тяжелый вопрос. Действительно, есть люди, которые годами ходят в церковь и не меняются, как им кажется. Как им кажется, мы все очень разные. мы все очень разные, и мы все обладаем разными талантами. Разными талантами, разными возможностями. Кто-то умеет отжиматься один раз от пола, кто-то 100 раз от пола умеет отжиматься, кто-то 1000 раз может отжаться, кто-то у нас имеет отличную память и запоминает с первого прочтения гигантские тексты, кто-то хорошо водит машину, кто-то хорошо знает священное писание, кто-то является больным, сильно больным человеком, физически больным, кто-то является душевно больным человеком, у него психиатрическая какая-то симптоматика, да? Но это все не означает, что все это описывает людей, да? Это все о человеке. Человек может быть и больным психически, и не больным, и здоровым физически, и больным. Может быть художником, может быть врачом, может быть священником, может быть дворником, может быть сварщиком, может быть мужчиной, женщиной, ребенком, здоровым, ребенком взрослым, да, там, стариком и прочее, прочее. Может быть вообще еще находиться в состоянии плода в утробе матери. Но все это про человека речь. Да? Все это речь про человека. И есть люди, которые способны понять математику, которые не способны ее понять, которые имеют музыкальный слух и не имеют музыкального слуха. Но все это люди. Все это люди. И тогда, когда Бог нас к себе призывает, когда благодаря Духу Святому, собственно говоря, мы становимся христианами, тогда мы вступаем на очень длинный путь взаимоотношений с Богом. Но каждый из нас имеет разные возможности, обстоятельства и таланты для того, чтобы возрастать в этом новом своем положении. Это не означает, что стремиться не нужно к возрастанию, нужно. Но у всех у нас разные возможности, и все мы очень по-разному больны. Все мы по-разному поражены грехом. И для кого-то является величайшим достижением просто перестать пребывать в унынии. Для кого-то величайшим достижением является перестать кричать на свою жену и детей. Для кого-то величайшим достижением является отдать все долги свои. А для кого-то это другие ступени. Другие ступени. И нам будет казаться, что он типа круче нас, якобы. Но нет, он не круче, не лучше нас, и он не более духовен, чем мы. Он идет своим путем, и каждый из нас идет своим путем. И в вашем случае, я уверен, вы тоже на себя наговариваете, вы в чем-то меняетесь, просто, может быть, не в тех масштабах, которые вы ожидаете, смотря на других людей. Это первая часть ответа на вопрос. У нас осталось несколько секунд буквально. А вторая часть вопроса. Вам нужно найти хорошего душепопечителя, который бы с вами пообщался, потому что, возможно, вы не до конца понимаете процесс, что является процессом возрастания, да, изменения. И поэтому у вас это не получается делать. Но в любом случае вы являетесь христианкой, и христианкой, которая спасена, конечно же, и которая будет иметь жизнь вечную в Царстве Небесном. Спасибо большое. Совершенно неожиданно, не так я планировал сегодняшний эфир, хотя, впрочем, я его не планировал, учитывая, что все вопросы спонтанные, я их не читал до эфира. Но в любом случае, спасибо всем, кто их задал. Спасибо вам за участие, за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты и обратите внимание на 2 ссылки в описании к трансляции. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.